смотрите и слушаете радио «Свобода». «Свобода» в клубах сегодня вновь в московской студии, в студии Московского бюро радио «Свобода». Удобная и неудобная социология – тема нашей сегодняшней передачи. Для чего необходима эта наука? Зачем она нужна обществу? Я не стану скрывать, что поводом информационным для этой программы является прокурорское предупреждение, полученное на неделе Левада-центром и еще рядом крупных социологических центров, и такая солидарная реакция социологического сообщества, которая, в общем, во многих документах выразила свое недоумение и разные другие чувства, собственно говоря, неприятие этой ситуации, невозможность вот, прокурорского контроля. За нашим столом старший научный сотрудник отдела социально-политических исследований Наталья Зоркая, Александр Юрьевич Чепуренко, декан факультета социологии НИУ Высшей школы экономики, и Александр Михайлович Демидов, генеральный директор Международного института маркетинговых и социальных исследований компании ГФК «Русь». А по скайпу с нами Александр Фрикович Филиппов, заведующий кафедрой практической философии НИУ Высшей школы экономики. Ну, итак, вот меня действительно удивила реакция социологического сообщества. В общем-то, желание приклеить ярлык иностранных агентов многим НКО существует, но вот уже в течение последних месяцев, это какая-то странная, на мой взгляд, кампания, люди не хотят называться иностранными агентами, но вот такую реакцию, как от вашего сообщества, я, пожалуй, увидела впервые. В общем, 16 крупнейших институций социологических подписали это письмо. И Александр Юрьевич сам является автором вот некого такого письма, который говорит о недопустимости подобных отношений прокуратуры и социологов. Итак, что это было? Это была солидарная такая цеховая реакция? Это было желание защитить свою профессию, защитить коллег или сказать о том, что социологи – это такая каста, в деятельность которой никто не может вмешиваться. Вот ваша версия. Кто? Наташа?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я очень этому рада, потому что были ожидания такие мрачные. Не очень радужные, mm-hmm. да. И поэтому, когда появились... Ну, то есть индивидуальные отклики пошли сразу. От Паниота mm-hmm. из Киева, там, от наших коллег. Европейская история закрутилась в ту же секунду. Просто это все mm-hmm. сейчас организовано, все это было написано письмо протеста. Сейчас это все висит на сайте очень авторитетного журнала «Ост-Европа». Организовал это все замечательно совершенно человек Манфред Заппер, наверное, многим знакомый. Историк очень сильный и очень сильный, как бы, вот деятель такой общественный. Сейчас это на сайте висит на русском, английском, немецком, французском, итальянском, чешском, польском языке. Все варианты. Перевод заявления Гудкова, который он сделал. Вот, соответственно, все-таки он принял такое решение, что, несмотря на то, что форма вот эта вот сама юридическое предостережение, как нас убеждал прокурор, она как бы вроде как ничего не значит. Ну, или, вернее, это самая мягкая форма. И на самом деле, ребята, вот как бы не беспокойтесь, но хотя суть, вот если вникнуть в этот документ, она абсолютно одна и та же, и ловушка всем расставлена одна и та же, что, ну, вы отказываетесь от иностранного финансирования, но над этим еще можно было бы подумать, но вы прекращаете политическую деятельность. Значит, а как политическая деятельность, было квалифицировано все, включая наш научный журнал, его статьи, семинары и так далее. И была такая вот эта вся история, и как бы, ну, все-таки вот, поскольку Гудков директор, он решил выступить с этим заявлением, мгновенно это все было переведено и так далее. Очень быстро вот Александр Юрьевич тоже выступил с инициативой от Высшей школы экономики, за что мы просто немыслимо благодарны. Ну, если бы это была личная, как бы, такая история, это одна вещь, но поскольку это стало действительно очень серьезным коллективным письмом, помимо всего прочего, западное письмо, оно обращено, по-моему, если я сейчас не ошибаюсь, к Путину и к общественности широкой, а это письмо обращено в Генеральную прокуратуру и в Конституционный суд, и это очень правильная история, потому что это путь к рассмотрению жалоб, которые собираются подавать НКО, тут мы в этом смысле оказываемся в одном поле, обжалование этого закона, его правомерности, его противоречия Конституции, и поэтому это вот внутреннее письмо, оно чрезвычайно важно. Потом поступили другие письма, наши коллеги, есть такая организация «Вапор», которая объединяет вот, значит, таких, такого типа организаций, как наша, написали протесты «Вапор», есть заявление от них уже, то есть это профессиональные...
Пояснить, что это крупнейшая международная организации.
Да, она всемирная организация, в которую мы входим, по стандартам, в которой мы работаем и так далее. То есть резонанс огромный, но то, что он внутри такой большой, это невероятно приятная неожиданность. Потому что, конечно, в значительной мере между центрами существует такая, ну, это как бы отдельная, может быть, тема для разговора. Даже не важно, какие они позиции занимают, на кого они работают, ну, в каком-то смысле, да, но
так. Меня вот это и поразило,
да,
на самом
вот,
деле.
Но, в общем, существует, как говорила Фрейденберг.
Социологи,
да. Нет, ну вот как говорила в свое время Ольга Михайловна Фрейденберг, что вот как бы формула нашей жизни, политической жизни и жизни как бы сообщества – это склока. И такая вот конкуренция. Вот я как бы сейчас вот стала про себя думать, что мы и сами в какой-то мере тоже ответственны за это, потому что разные позиции нужно разбирать. И вот это как раз тот момент, когда действительно профессиональная солидарность проявилась.
Проявилась. Наталья Зоркая, спасибо. Ну, Александр Юрьевич Чепуренко, давайте. Ну,
я скажу, что, ну, конечно, наверное, первым побудительным стимулом было то, что, перефразируя поэта, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке, да? Но за этой первой реакцией последовала, на мой взгляд, и другая, и это важно. Я общался со многими коллегами. Во-первых, совершенно очевидно, в Москве, так как сказала Наталья, с ними разговаривали вежливо и как бы в мягких лайковых перчатках.
Да.
В целом, в ряде регионов, где примерно в это же время целый ряд наших коллег также стали объектом пристального внимания прокуратуры, все происходило гораздо более, скажем так, в резкой и неприятной форме. И совершенно понятно, что то, что это происходит практически одновременно во многих регионах России, это позволяет думать о том, что это не просто спонтанная реакция органов прокуратуры на вышедший закон. Боже мой, спрашиваю я себя, что органам прокуратуры в регионах больше нечем заняться?
Да, да, конечно.
У нас что, только с иностранными агентами сейчас борется? У нас, по-моему, сейчас с коррупцией активно борется. Да много с чем еще, да? Значит, вот это вызвало, конечно, такую ощетиненность, да, что это явно откуда-то сверху централизованно дана команда ФАС. Значит, ну, любое сообщество профессиональное, оно живет по принципу веселого и склочного барака. Я думаю, коллеги-журналисты не дадут соврать.
Это
но
просто творческие профессии, это высокая конкуренция, это наука, это поле для конкуренции.
Согласен,
понятно.
Но и конкуренция здесь, и нравы здесь специфические могут быть. Но мы же знаем, когда происходит что-то в журналистской среде, да? Как сразу все безотносительно к тому, да, что это желтая пресса, а это орган для интеллектуалов, как все сразу встают на защиту. Конечно, это и защита, так сказать, своего профессионального сообщества от, как сообщество считает, неправомерных наездов. Но есть еще и третья вещь, которую я хотел бы сказать. Если население хочет стать обществом, оно должно задумываться над тем, какие процессы происходят, почему они происходят, почему они вызывают разную реакцию разных социальных групп и так далее. То есть, если население хочет стать обществом, оно должно консультироваться у социологов. Если кто-то хочет отнять эту возможность, значит, кто-то хочет, чтобы население оставалось населением и никогда не стало обществом. И в этом смысле это, я считаю, форма не только профессионального протеста, но и гражданского протеста, конечно, против неправомерных, расширительных трактовок того, как органы прокуратуры рассматривают социологию, в том числе электоральную социологию.
Спасибо большое. Александр Чепуренко, Александр Михайлович Демидов, пожалуйста.
Елена, кроме своего института, я представляю еще объединение исследователей рынка и общественного мнения. Это организация, которая объединяет практических исследователей общественного мнения, практических исследователей потребления, маркетинга. В нашу организацию входят различные компании, а часть из них занимается только или в основном, или в большей степени социально-политическими исследованиями. Ну, например, это Левада-центр, который является членом нашей организации. Это ФОМ, это ВЦИОМ, это башкировые партнеры. Есть другого рода организации, те, которые в основном занимаются исследованием рынка и, проще говоря, маркетинговыми исследованиями. К таким организациям относится мой институт, это компании, как Эйси Нильсон, Ипсос и многие другие. Но несмотря на то, что мы как бы различны в своих направлениях деятельности, в своих видах деятельности, все наше сообщество, и несмотря на те существующие противоречия и конкуренции, о которых мы только что говорили, все дружно, не сомневаясь, подписали вот то воззвание, с которым мы обратились к общественности, обратив внимание на те события, которые происходят вокруг Левада-центра. Это говорит о том, что мы сложились как определенное сообщество, что мы уже определенная сила, определенная организация, которая объединяет людей на основании профессии. И, конечно, вот тот закон, который был применен к Левада-центру, он представляет угрозу для всего нашего профессионального сообщества. И это было одной из основных причин, почему мы, нисколько не сомневаясь, не споря с друг с другом по деталям и прочее, обратились с таким воззванием. Это первое. Вторая причина, почему мы выступили с нашим заявлением, состоит в том, что, в принципе, все мы, все представители обозначенных мной организаций, выражаем, как бы это помягче сказать, некоторое недоумение по поводу самого закона об НКО. Во-первых, что такое политическая деятельность? В узком смысле политическая деятельность – это деятельность, направленная на приход к власти, на приобретение власти. Вот что такое политическая деятельность. В широком смысле это все. Это включая и то, чем мы занимаемся, включая проблемы потребления, включая проблемы обыденной жизни. Это все может быть объявлено политической деятельностью. Второй момент. Ну, я не знаю, как это назвать, то, что в наше законодательство было как калька взят термин из американского законодательства. Значит, иностранный агент. Ну, это же надо было немножко подумать, что такое агент в англоязычном лексиконе. Это человек или субъект, действующий по заданию другого человека, да?
Значит, нейтральное слово.
Да, не, совершенно нейтральное, больше даже позитивное слово, я бы сказал. И агент в нашем лексиконе, это вся наша историческая здесь эпоха, которая, значит, борьба с зарубежными буржуазными агентами и прочее. И кто же, какой нормальный человек в России объявит себя иностранным агентом? Ну, вот так хоть подумать-то о самых простых вещах. Спроси любого на улице.
Ну, мы провели опрос.
А вы провели опрос?
Мы провели опрос об отношении к иностранному агенту, что значит, это такое, ну, с некоторой разверткой, в том числе той, которая предлагалась вот так интерпретировать этим законодателями, что это нейтральное, что это экономическое, что это там то все пятое и десятое. Больше 60% шпионы, враги, диверсанты. Это же все сидит.
Таким образом, подводя итоги, я бы сказал, что три таких основных причины, которые сподвигли нас на выступление в защиту наших коллег из Левада-центра. Первое – это чувство угрозы сообществу. Второе – это чувство профессиональной солидарности. И третье – это чувство, связанное с неприятием или неудовлетворенностью тем законом, который существует.
Александр Михайлович, спасибо. Давайте попробуем Александра Филиппова послушать по скайпу.
Ну, я бы не хотел повторять то, что говорили коллеги. Они говорили очень убедительно и такие разумные вещи. Но у меня позиция, в принципе, в части солидарности, она та же самая. Я ни секунды не сомневался, что с этим невозможно соглашаться, что воззвание, значит, надо подписывать, и что нужно сделать это как можно более широко известным большинству моих коллег, для того, чтобы эта солидарность проявилась как можно быстрее, как можно более широко. И с этим вообще все ясно, и ну, результат мы уже видим сейчас. Не хотел бы еще раз к этому возвращаться. У меня, тем не менее, в принципе, позиция чуть другая, чем у коллег, потому что они находятся в центре вот этой деятельности, они успешно работают как исследователи, как организаторы такого рода исследований. У меня работа немножко другая. Я тоже занимаюсь социологией, но, в общем, немножко другая социология. Поэтому я на эти дела смотрю отчасти со стороны, и, ну, возможно, этот взгляд дает какие-то преимущества, возможно, какие-то недостатки, тем не менее, взгляд, повторяю, это все-таки отчасти взгляд наблюдателя. И вот что я хочу сказать. Прежде всего, да, это цеховая солидарность, нужно очень точно, мне кажется, расставить акценты. Это область, может быть, не столько науки, сколько научной институционализированной экспертизы. Подчеркиваю, научной и институционализированной. Это значит, что те, кто занимается этой экспертизой, пришли не просто не с улицы, да, это люди с учеными степенями, признанные научным сообществом и умеющие коммуницировать с другими учеными, прекрасно знающие научную литературную и все остальное, что входит в понятие ученых. И, во-вторых, это институционализированная экспертиза, то есть это реально это организации, которые работают давно и работают, заметим, в рамках существующего законодательства. Здесь не было в прошлом никаких нарушений, если бы они были, они давно были бы пресечены. В том числе и в части, вот, извините, да, такую за грубые слова, да, в части, где берутся иностранные деньги. Ну, берутся иностранные деньги, и что? Если бы это было преступлением, то, извините, почему оно не преследовалось по закону? Да очень просто. Все, кто имел дело когда-нибудь, в какой-то форме, с иностранными фондами, которые у нас здесь работают, с какими-то другими иностранными заказчиками, прекрасно знают, какое большое значение они придают соблюдению законодательства страны пребывания. И, конечно, в любых случаях бывают проколы, но сознательная деятельность всегда очень-очень-очень такая лояльно ориентирована. Но, значит, что произошло? Произошло, на мой взгляд, две очень неприятных вещи. Первое, да, был принят закон, и независимо от того, что мы в общем думаем об этом законе, был принят закон, можно сказать, да, достаточно низкого качества. Он принимался очень быстро, он принимался, видимо, недостаточно хорошо продуман, и, судя по всему, он не прошел через ту экспертизу, через которую должен был проходить. В результате под его действия подпали многие из тех, кто вообще ни сном, ни духом, не только ученые, не ожидали, что с ними это случится. И второе, что мы видим прямо сейчас, происходит на наших глазах. Вот натолкнулись на сопротивление корпораций. То есть на сопротивление еще раз большой, большой, серьезной, влиятельной корпорации институционализированной экспертизы. Это ведь не просто, там, знаете, раз в несколько лет во время предвыборных кампаний запрашивают социологов, что думает народ, за кого он будет голосовать. И потом смотрят, отвечают ли результаты, то, что покажут социологи, ожиданиям тех, кто у власти или к этой власти, возможно, рвет. Дело совсем не в этом. Это непрерывная, постоянно ведущаяся работа, в которой заинтересованы, на которой ориентируются, которые дают заказы разные инстанции власти в нашей стране. Без этого просто временами очень неудобно жить. И сейчас происходят, как мне кажется, достаточно интересные и важные вещи. И мы еще не до конца понимаем, что на самом деле произошло. Потому что по тем отрывочным сообщениям, которые приходится получать как раз из провинции, мы видим, что там царит недоумение. Дело там не в грубости каких-то отдельных прокуроров. Кто-то может быть грубым, кто-то может быть ласковым, кто-то может быть даже застенчивым. Но самое главное, что это нарушает серьезный, сложившийся за много лет порядок вещей, в который социологи-эксперты были хорошо встроены. И, следовательно, сейчас делать то, что делается, это значит этот самый порядок вещей не просто нарушать, а ставить его под угрозу. Это значит реально переводить не просто одно или два или три каких-то подразделений или каких-то институтов, да, и не просто даже эту целую корпорацию, а, если угодно, переводить всю страну в какое-то совсем иное состояние, иное, незнакомое, и, я уверен, скорее более плохое, чем сейчас, нежели более хорошее.
Спасибо большое, Александр Фридрихович. Вот я вынуждена в связи с финалом вашей речи начать задавать совсем простые вопросы. Мне удивительно, потому что в течение многих лет на Радио Свобода существовала программа, посвященная социологии. Я была уверена, что она понятна людям, нужна, что она объясняет нашим слушателям там, про их собственную религиозность, как она устроена, про их отношение к власти, про их отношение, ну, я не знаю, к собственным даже бытовым привычкам, к спорту. Ну, социология же очень широкая наука. И вот теперь я вынуждена спрашивать у вас, а вот как вы считаете, зачем нужна наука социологии? Прям вот начинать снова с азов. В связи с тем, что, как сказал Александр Филиппов, вообще структура присутствия институтов социологии в обществе может измениться. Она ставится сейчас под вопросом. Александр Михайлович, вот для чего вы социологией занимаетесь? Вот так, если уж совсем по-простому объяснять.
Ну, Александр Фридович очень хорошо сказал, что социология, по большому счету, институционализирована вообще в нашу всю систему и структуру, и систему власти. И стала достаточно востребованной и неотделимой частью. Ну, если говорить о политических действиях, то ни одна политическая акция не проходит без так или иначе зондажа общественного мнения. Если говорить о бизнесе, то ни одно бизнес-решение, это я вам совершенно ответственно говорю, не принимается без проведенного соответствующего маркетингового исследования. Поэтому, значит, роль социологии здесь... Мне даже трудно ответить на этот вопрос, потому что для меня это само собой разумеющееся. Для меня понимание вообще всей жизни без социологии невозможно. Потому что такое социология? Социология – наука об обществе, о его структурах, о его взаимодействиях социальных общностей. Я вообще формулирую, определяю социологию как науку об исследовании взаимодействия социальных общностей в различных сферах человеческой деятельности. А по-другому во всех сферах человеческой деятельности. Поэтому у нас есть социология права, у нас есть социология рынка, у нас есть социология потребления, у нас есть социология спорта, у нас есть социология молодежи, у нас есть, я могу до бесконечности это перечислять. То есть все сферы жизни повседневной так или иначе исследуются социологической наукой. Теперь второй вопрос. Для чего это? Ну, во-первых, просто с точки зрения когнитивной, с точки зрения познания.
Требует, чтобы его ведали.
Общество, вот очень хорошо сказал Александр Юрьевич, общество требует,
ну,
чтобы его...
Это не я сказал.
Да, неважно, в данном случае вы, чтобы его ведали. Поэтому для понимания это во-первых. Во-вторых, для отслеживания какой-то динамики, трендов, изменений и регулирования этих трендов. Ведь любой организм, он требует, ну, если так перевести на человеческий организм, то он требует лечения, так или иначе. Также и общество, как организм, оно требует постоянного, ну, лечения это в худшем случае.
Ну, может быть, гимнастикой нужно позаниматься.
Вот, профилактики это в лучшем случае. Значит, есть и болезни, есть и необходимость профилактики, и это необходимо понимать. Без исследования мы переведем на обычного человека, на личность. Без исследования давления мы не можем понимать, каково состояние вообще человека. Точно так же в обществе. Где это давление, опять же? Бывает оно там черепно-мозговое, бывает еще какое-то. В каком участке общественного организма происходит это давление? Это же надо знать. Для того, чтобы это как-то регулировать, для того, чтобы прописать человеку, а в данном случае обществу, я экстраполирую в данном случае общество на конкретного человека, надо же прописать какое-то лекарство, что делать. Вот эти два основных момента для меня имеют важность. Первое – познавательное, и второе – это, ну, назовем его профилактическое, что ли, условно говоря. Вот так бы я сказал.
Александр Демидов, спасибо. Вы слушаете и смотрите «Радио Свобода». Удобная и неудобная социология нами сегодня обсуждается с профессионалами. Александр Юрьевич Чепуренко, что для вас ваше занятие?
Да, я бы к тому, что коллеги сказали, добавил следующий взгляд. Была аналогия с болезнями. Вот основная болезнь российского общества, социологи понимают, когда и почему она возникла, это очень низкий уровень обезличенного доверия.
мы можем доверять только близким, друзьям, знакомым. А человеку с улицы мы не доверяем. Этим российское общество сегодня очень сильно отличается от обществ, скажем так, с устоявшимися нормами, правилами, обществ, которые принято называть рыночными и демократическими. И социология в этом обществе выполняет очень важную роль, поскольку она описывает его и помогает ему себя понять, она создает инструменты для того, чтобы вот это очень низкое, низкий уровень обезличенного доверия, чтобы он рос, да, чтобы мы понимали, что мы не сами по себе, рядом с нами живут большие социальные группы, у которых те же проблемы, тоже отношение к тем или иным вещам, которые происходят в нашей жизни и так далее. В принципе, доверие в обществе может строиться, ну, я бы сказал так, на религиозных началах и на началах рациональных, понимающих. Я не буду сейчас говорить о том, в какой степени они там взаимодополняют друг друга или конкурируют, но совершенно очевидно, что если мы хотим, чтобы в нашем обществе рациональные начала развивались, социология должна быть в нем институционализирована. Мы можем между собой бесконечно спорить относительно того, насколько тонкие или грубые мы используем, адекватные или нет инструменты и так далее. То же самое делают и врачи. Да? Мы знаем, что два врача, три диагноза. Но тем не менее, ведь медицина двигается вперед, да? И мы очень многие болезни научились побеждать и более эффективно лечить. То же самое социология, понимающая, объясняющая социология, она ведь объясняет не себе и не только себе, она объясняет вот этим людям, этому населению, которое хочет стать обществом, что оно такое. И поэтому нападки на социологию, попытки ограничить ее возможности, они, конечно, вот этот процесс разрушают.
Спасибо, Александр Юрьевич. Наталья Зурко.
Ну, я просто хочу напомнить, что девиз просто нашего центра «От мнения к пониманию». Тут мне бы хотелось, ну, может быть, провести все-таки какое-то различие между социологией как теоретической дисциплиной, эмпирической социологией и исследованиями общественного мнения. Мне кажется, что это важно. И так получится, что придется говорить о Левада-центре, да, в этом смысле. Потому
давайте
что, потом коллеги не дадут соврать, что все-таки социология до перестройки, она в значительной степени, если огрублять очень сильно, она существовала как такая ведомственная наука, да, обслуживая интересы. Но это было для служебного пользования. Я сама попала в такую вот, первая моя как бы встреча в Ленинской библиотеке, был такой центр изучения социологии читателей и книги. В принципе, он, конечно, работал на министерство, но, тем не менее, там уже проводились эмпирические исследования, были свои наработки и так далее. Та эмпирическая социология, которая существовала в Европе, ну, мне лучше известен немецкий опыт, да, ну, конечно, это послевоенная история, и это можно все долго об этом говорить, как она возникла, конечно, это все под влиянием вернувшихся из эмиграции социологов, принесенных из Америки образцов и так далее, но эмпирическая социология, а также центры изучения общественного мнения, например, в Германии, все они возникли после войны. И все они были связаны параллельно с процессом становления институтов демократических обществ. Они описывали и отражали эти процессы и замеряли реакцию, в том числе общества, на то, как оно вот это воспринимает, понимает, вписывается и так далее. Это очень такая сложная, серьезная функция. Мы тоже, когда мы начинали, у нас как бы получилось так, что мы, с одной стороны, стали центром общественного мнения и возникли как отчасти ведомственная идея, потому что это создавалось под эгидой ВЦСПС, советская как бы идея формирования, ну, обратной связи. Тем не менее, пришла там, скажем, Заславская, которая была уже с академическим опытом изучения проблемы социальной стратификации, деревни, с наработанной как бы школой, базой большой. Грушин, который занимался в Институте философии массовым сознанием. Разный опыт, вот он объединился. И пришел Левада, который имел в своем арсенале деятельность его сектора, ну и свою собственную. Сектор левадинский, который просуществовал много лет, через который прошли лучшие представители всех дисциплин, то есть это была такая лаборатория междисциплинарного обмена знанием и усвоения социологии, конечно, западных образцов. Поэтому Левада-центр изначально старался быть и научным центром, аналитическим, и эмпирическим центром, то есть собирать эмпирическую информацию. Наташа,
можно я вот прям очень сильно упрощу вопрос? Вот да. Зачем простому человеку вам сочувствовать? Чего ему, простому человеку, от ваших замечательных теоретических исследований? Он может сказать, ну и какие-то иностранные агенты, да не будет у меня там этого.
Ну, потому что, ну,
я в Саратове этого центра гендерных исследований.
Постараюсь сейчас покороче ответить. Вот был первый наш опрос.
Правда, я поняла вдруг, что люди действительно не понимают, зачем.
Нет, я стараюсь говорить о социологии, но хорошо, перейдем на как бы на обычного человека. Он страшно защищается от того, чтобы знать про себя. Потому что ему очень комфортно жить, как бы, чтобы его не трогали. Потому что это не проработанный, не понятый и неосознанный опыт приспособления векового, это даже не советский человек, это российский человек, приспособления к государственному насилию. Это одна из сквозных тем вообще наших исследований. Советский человек – это базовая антропологическая как бы личность, и наш теоретический проект, но это наша сквозная линия, как бы теоретическая, изучать, что происходит с этой базовой личностью, с ее характеристиками. Леват так и строил свою книжку. Угу. Человек привычный, человек лукавый, человек приспосабливающийся, человек там, вот он перебирал как бы разные сферы жизни, такой вот социальной антропологии, и пытался как бы от этого зависеть. Судьба институтов новых, в том числе, как они будут формироваться. Ну, это сложная все тема. Но, тем не менее, как бы он выходил на характеристики людей, а мы своими вопросами, своими опросами, своими интерпретациями, ну, в общем, работали как зеркало. Ну, ребята, ну, посмотрите на себя. Ну, признайте, что вы нетерпимы, что вы трусливы, что вы завистливы.
И что вы, на самом деле, не религиозные.
Что вы не религиозные. А если вы религиозны, то почему вы не ходите в церковь? Потому что это все как бы на все это уже есть данные. На это идет простое, жуткое упрощение реакции. Что это такое, идет наезд на традиционные ценности нашего народа, что на самом деле мы такие сики, пятые, десятые. Не будем играть в эти игры. Какие традиционные ценности? Они были все разрушены. Это, конечно, неотрадиционализм, возникший, берущий свои истоки еще в ельцинской эпохе, с начала игр с РПЦ. Ну, конечно, усилившиеся за последние десятилетия. Это поиск новых символов, объединяющих, идентификационных, подмена национальной идентичности и гражданской идентичности. Потому что сейчас это вся религиозность. Что такое? Гражданин – это русский, а русский – это православный. Значит, все остальные исключаются.
Ну, есть еще одна прекрасная тема, тоже объединяющая. Это пересмотр отношения к Великой Отечественной войне, ко Второй мировой войне.
Это сейчас больная тема, которая так обсуждается. А это осевает. Это осевает. Мы же тянем эту тему и пытаемся ее как бы объяснять людям. Что наша история, получается, начинается с победы. Вот другой истории нет, но при этом не разбирается, поскольку она мифологизируется и так далее. Ни цена, ни жертвы. И это, конечно, говорит тут вообще, это таки слабость и элиты научных, и культурных, и политических, и уход интеллигенции, которая как бы, вот она выдала то, что она могла выдать, то, что она сохранила, и то, что она наработала при советской вот как бы системе. А дальше она пошла распадаться, она пошла приспосабливаться. И вот этот вот код приспособления, который вообще в социологии может описываться как совершенно нормальный, он в нашей как бы ситуации работает как понижающий трансформатор. То есть он работает на упрощение. Он уничтожает будущее. И он уничтожает, как сказать, мы все равно существуем в нишах. Вот дай бог сейчас, вот даже в каком-то смысле, вот эта ситуация нас откроет друг к другу. Потому что у меня вот к Александру Филипповичу, например, много вопросов.
А задайте сейчас?
Нет, ну, я не знаю, там, это сейчас как бы...
Мы уйдем от темы нашей.
Это скорее мы уйдем от темы, потому что вот я не очень понимаю его увлечение там. И не только его, это и молодая такая, новое поколение социологов восточноевропейских, болгар, поляков, которые уже... Карлом Шмидтом, вот такой фигур. Я к чему хочу сказать? Почему я говорю про вот какую-то нишу и вот такие вот сегментирования? Я не могу сказать, что к нам есть интерес особый со стороны коллег. Хотя есть. Но интерес вот общих семинаров, общих обсуждений, общих дискуссий – это раз. А второй вопрос, что ни у журналистов, ни у общества реально нет вопроса даже к изучению общественного мнения и к социологии.
Люди же страшно любят поинтересоваться, а какой рейтинг у первых лиц государства?
Ну что это за зацикленность на рейтинге?
Мне кажется,
ведь это же
вот в этом смысле общество с большим интересом.
Нет, ну это чудовищное упрощение.
Чего вы там написали-то, кто за кого проголосовал, сколько?
Нет, ну наша судьба в известном смысле, она как бы траектория рейтинга и описывается в том числе, потому что нас первый раз приватизировали.
Общество сложной категории не должно понимать. Общество понимает простые и понятные вещи. И поэтому
в обществе
опросы
существуют разные.
Поэтому общественное мнение.
Если мы говорим об обывателе.
Да? Мы говорим о среднем, да, россиянине, о нормальном человеке. И он всегда интересуется опросами общественного, изучением результатами исследования общественного мнения. Всегда.
Не
это тоже каждый человек, для человека самое интересное, это он сам.
Как хотелось бы.
Да. Он сам. Вот насморк у человека, если у него насморк, его интересует намного больше, чем гибель 2 миллионов где-то там, я не знаю, в Нигерии и так далее. Поэтому люди очень интересуются результатами изучения общественного мнения, поскольку они находят отражение себя. И когда человек смотрит на результаты опроса, он думает, так, совпадает это с моим мнением или не совпадает? О, большинство так думает, а я думаю вот так вот. И поэтому журналистов не интересуют синтезы наукообразные, а их интересуют конкретные данные. Как люди думают, каков рейтинг, совершенно верно. Как люди провели выходные дни, как люди провели Новый год. Сколько средний человек выпивает пива? Это все очень интересует общество. И ничего здесь зазорного и плохого в этом я не вижу.
Так, Александр Михайлович, Наталья Андреевна.
Я совершенно это не осуждаю. И действительно интересно, сколько у нас людей празднуют Рождество, и какая была динамика, и как у нас все сначала праздновали все религиозные праздники, включая Пейсах, а теперь это все как бы ушло. Это все очень интересно. Но за любой цифрой, вот вдруг в ЦИОМ публикуют цифру, 20% хочет уехать. И начинается страшный шум, значит, эмиграция растет, и журналисты это выхватывают. Но без объяснения, что это за цифра, как она менялась на протяжении всего времени, а мы за этим следили, что за этим стоит. Без понимания этой цифры, это получается, мы все равно существуем в обществе таком, оно еще очень слабо социально дифференцировано, очень слабо структурировано. Вот существует эта середина, которая в значительном мере, ее можно описывать вот этими категориями, которые свойственны для базовой этой личности советского человека. Существует какая-то образованная часть, существует какая-то элита. Меня волнует, как разные эти части общества реагируют на это. А все-таки журналисты и образованный слой, его реакция на, допустим, данные, вот я прихожу на радиоэфир, и человек, образованный социолог, видит, там, не знаю, чудовищную гомофобию в наших данных. И его первая реакция – чудовищное отторжение, и как бы и закрыться. Но это надо разбирать дальше, откуда это растет, почему это так, с чем это связано. И именно этим разбором, мне кажется, мы и должны помогать людям учиться понимать, что стоит за этими цифрами.
Наталья Зорко, да. Вы слушаете и смотрите «Радио Свобода». Мы говорим об удобной и неудобной социологии. И вот уже кажется, что она прям действительно неудобная. Давайте мы послушаем. Ну, суть потому, что Наташа сказала, люди не хотят знать о себе правду. Нет, с одной стороны, Александр Михайлович говорит, что хотят, им интересно про себя. И интересно себя сравнить. Да, я вот с этим согласна. Но это какой-то...
А наша задача интерпретировать. Виде. В чем тут проблема-то? Мы интерпретируем. Хотите интерпретировать, что 20% это хорошо. Кто-то будет интерпретировать, что 20% это плохо.
Нет, а может быть, хотеть и сделать это разные вещи. И так тоже можно интерпретировать. 20% говорят о том, что некомфортно людям жить здесь. А уедут они или не уедут?
Почему ваш вопрос. Некомфортно 20 лет? Потому что это примерно на том же уровне.
Коллеги, мы, по-моему, все-таки ушли от вопроса, который Елена поставила, совершенно справедливо. А зачем людям социология? Да, мы сейчас говорим о другом, что они должны понимать или не должны понимать.
Да.
Вот зачем людям социология? Социология – это та часть социологии, которая изучает общественное мнение и формирует его слепок, и доносит этот слепок до общества, и в том числе до элит или до тех групп, которые принимают решения в политике и в бизнесе. Это же в каком-то смысле форма донесения до тех, кто имеет больше политический, экономический ресурс, в обезличенной форме, мнений и настроений населения. Если вы, с одной стороны, сидите на кухне и обсуждаете коррупцию, езду по встречной с мигалками и так далее, а с другой стороны, вы не понимаете, зачем вам нужна социология, значит, вы не понимаете, что социология, которая аккумулирует эти ваши настроения и доносит их, и делает их известными, публичными и для вас, и для тех, кто ездит по встречной, она в каком-то смысле выполняет роль обратной связи. Если вы не участвуете сами активно в политической жизни, то измерение вашего мнения, вашего отношения к тем или иным событиям является той минимальной формой, в которой вы можете повлиять. И именно поэтому, я думаю, сейчас и происходит под прикрытием этого закона попытка социологию маргинализировать, да? Попытка не дать социологам возможность изучать эти мнения, эти настроения.
Выражать недовольство.
Да.
Александр Чепуренко, спасибо. Давайте
поэтому,
Филиппу
говорят,
послушаем.
Бьют по мешку, а достается ослу.
Александр Викторович, пожалуйста, зачем людям социология или примеры из вашей профессиональной биографии удобной и неудобной социологии?
Я по первой профессии историк социологии. Социология изначально она возникала в ситуации, когда истончался или становился все менее эффективным бюрократический контроль. Вот так просто получилось, что мысль, скажем, о науке социологии, не могла приходить в голову, например, в 18 веке, несмотря на все успехи наук тогдашних. Не потому, что люди были глупы, не потому, что они не понимали, что такое наука, а потому, что очень многое удавалось другими способами, другими средствами держать под контролем. И когда ослабевает бюрократический, централизованный какой-то иной контроль, возникают разного рода процессы, возникают ситуации, которые никаким другим способом, кроме как путем специального изучения, обнаружить не удается. И у нас, естественно, да, у нас то же самое. Если вы посмотрите, как возникала советская социология, в отличие, кстати говоря, от немецкой, конечно, которая возникала не после Второй мировой войны, вот, но касается советской социологии, то она возникла совершенно точно на переломе 50-х, 60-м годам, то есть тогда, когда ослаб вот этот бюрократический контроль. И была это тогда советская социология, это будет буквально одно слово сказано, не буду вас долго задерживать. Она возникала не только как ведомственная, она возникала как способ действительно обратной связи также и централизованных институтов таких вот, партийных, например, да, с обществом, если угодно. Потому что возникало много ситуаций, которые никаким другим способом обнаружить не удавалось. И были академические институты, и были большие исследования, и без этого было никуда не обойтись. И что получалось в результате? Получалась очень неприятная ситуация для и для социологов, и для начальства. Ситуация, которая в каком-то смысле повторяется сейчас. Я бы не стал вспоминать о них, если бы мы сейчас не наблюдали некоторого рода повторения того, что уже однажды было. С одной стороны, без социологии, без эмпирической социологии, начальство, подчеркиваю, начальство обойтись не может. Не могло тогда, не может и сейчас. И я бы не стал изображать картину с такой, знаете, немножко такой приглаженную или благостную, в том смысле, что вся социология, как один человек, поднялась сейчас на защиту. Не вся. Мы прекрасно знаем, что есть много разных социологов у нас в стране, которые на эту защиту не поднялись. И они, возможно, сидят сейчас, слушают и думают, что, ну, не знаем, там, чья возьмет, но если возьмет наша, то мы этот рынок между собой с удовольствием поделим. И пусть никто не сомневается, что такие люди тоже есть. Вот, никуда она не денется. Но в чем же неудобство той социологии, которая вот сейчас подвергается некоторого рода атаке, нападкам и так далее? Ее неудобство состоит в том, что она говорит свое слово в тех делах, которые в высшей степени чувствительными являются для, ну да, для начальства. Понимаете, говорить, что социология – это только зеркало, к сожалению, невозможно. Это такое зеркало, которое является частью интерьера. Если вы разбиваете зеркало, вы оказываетесь на холодном ветру. Но если вы смотрите на это зеркало, вы видите там нечто такое, что влияет на ваше поведение. И вот здесь возникают многие знакомые нам всем ситуации, когда вроде бы что-то отображено чисто объективно, но это чисто объективное отображение, став публичным знанием, оказывается политически важным. И за это, как мы знаем, цепляются. И это, именно это Лыко ставит в тропу. И всегда его будет ставить в тропу. И всегда это будет большой проблемой. И это всегда будет, ну, ситуация, которую невозможно преодолеть просто простым указанием. Вам же нужно объективное знание. Объективное знание, может быть, и нужно. Но, может быть, кое-кому нужно такое объективное знание, будем опять-таки говорить совершенно откровенно, которое будет абсолютно объективным, абсолютно истинным, но при этом не будет публичным. Сейчас идет, да, сейчас идет, если угодно, накат, наезд, или, по крайней мере, тематизируется как проблема, именно проблема или ситуация публичного, объективного знания, которое идет вразрез с некоторыми декларируемыми установками. Это не новость для социологии. С ней всегда такие вещи происходят и будут происходить дальше. С другой стороны, здесь, конечно, тоже правы коллеги, я могу к ним только присоединиться, но сделать небольшое уточнение. Безусловно, социологическое знание не очень-то бывает приятно, ну, что называется, человеку с улицы. Неприятно, но важно. И здесь важен пафос социолога. Социология возникала как просветительская наука. И здесь этот просветительский пафос у моих коллег тоже прозвучал, и он вполне понятен. Это хорошее, это традиционное, это благородное побуждение быть просветителем. Но есть просветители и просветители. Есть просветители, которые говорят, вы себе не представляли, сколько людей, например, да, как когда-то в Америке случилось с известным Кеннеди Плот, да, значит, люди вдруг обнаружили, что масса людей обладает такими же, как у них, предрассудками, скверными привычками, предубеждениями и всем остальным, что они считали своим приватным достоянием. Они думали, что только они такие, оказалось, что все вокруг такие. Было ли это приятным знанием? Ох, скорее всего, нет. Сыграло ли это важную просветительскую роль? Безусловно, да. Но если социолог говорит, давайте вместе посмотрим, какие мы на самом деле, какие мы на самом деле, какие мы вместе на самом деле, это одно. Когда социолог становится в позицию человека, который говорит, я вообще говоря, знаю все на несколько десятилетий вперед. Вы тупые, вы замшелые, вы должны вообще посмотреть на меня внимательно и признать. Ну, признайтесь, ну, согласитесь, что вы на самом деле тупые совки. Вот, человек с улицы смотрит на такого социолога и говорит, знаешь что? И дальше идет некоторый непереводимый набор слов, которые я, вероятно, не буду употреблять в прямом эфире. Поэтому просветительская функция социологии – это штука тонкая, она в принципе, как таковая, отделима от исследовательской задачи. И как распорядиться получаемым знанием, и какая именно исследовательская идеология будет положена в перспективные исследования – это отдельный большой вопрос. Но, заключая еще раз, удобной социологии по самому своему устройству быть в принципе не может. Это наука о том, что иногда оказывается совершенно неожиданно. Наука, раз она наука, она не может только приносить ожидаемое знание, а неожиданное знание может быть, к сожалению, как удобным, так и неудобным.
Спасибо, Александр Фридрихович. Это вызвало у нас живые выражения лиц. Александр Демидов.
Я приведу один пример из моей давней 25-летней практики по поводу удобной и неудобной социологии. Значит, в 1988 году я заведовал сектором изучения общественного мнения в Институте социологии. На самом деле, до этого все социологические исследования, результаты были под грифом «секретно», «для служебного пользования», и да, так далее, и тому подобное. Когда началась перестройка, начался какой-то хаос, то ли непонятно, как с законом о валютных операциях. У всех валюта уже была на руках, а еще действовал уголовный закон по поводу запрета на валютные операции. Так и у нас было с опубликованиями исследований по общественному мнению. И вот меня вызывает к себе руководитель первого отдела. Это, кто не знает, это главный секретчик института, который блюл все секреты в институте. И он, значит, мне говорит, Саша, все, вышло постановление, которое, значит, все расставляет по своим местам. Сейчас я тебя с ним ознакомлю. Вот смотри, с сегодняшнего дня можно все публиковать, любые результаты опросов общественного мнения. За исключением, первый пункт, все, что касается армии. Нельзя публиковать. Второй пункт. Все, что касается оборонной промышленности. Третий пункт. Все, что касается руководителей партии и правительства, если информация носит негативный характер.
Превосходно.
Вот вам удобная и неудобная социология.
Александр Николаевич, спасибо большое. Я, может, просила бы Александра Юрьевича и Наталью Андреевну тоже привести примеры своей удобной или неудобной социологии. Александр Юрьевич.
Ну, ведь я не занимаюсь изучением электоральных настроений, электорального поведения. Я занимаюсь изучением предпринимательства, склонности населения к предпринимательству.
Ничего, там тоже
и вот
может
в начале, середине 90-х годов, когда у некоторых руководителей исполнительной власти были преувеличенные ожидания относительно того, что сейчас вот все население бросится в бизнес и займется им. А мы показывали им из года в год данные, что нет, не происходит этого. Почему? Не потому, что люди не хотели бы, да? Абстрактная склонность достаточно высокая была, а потому что люди не видят возможностей. А возможности эти создаются институтами. И вот здесь, когда мы показывали, что их ожидания не сбываются в силу того, что они не в состоянии создать, понятно, не только они, да, но они инициируют законотворческий процесс и так далее, не в состоянии создать те институты, при которых вот эти общие мечтания превратились бы в реальное поведение, вот тут наша социология стала сразу неудобной.
Неудобной. Спасибо. Александр Чепуренко, Наталья Зоркая.
Я хочу такой парадоксальный пример из последнего времени нашего существования привести, что, с одной стороны, ну, я хотела бы добавить, что мне кажется, что вот эта ситуация вообще бы не могла быть возможной с консолидацией сообщества, если бы не было протестов после выборов. Но после выборов мы со своими данными, значит, оказались очень неудобно для пробудившейся либерально-демократической общественности, для тех, кто поработал в крупных городах, прежде всего, на выборах и видел нарушения и фальсификации, и нас обвиняли, но ситуация была такая, что вообще мы продались, и мы, ну, были публикации просто от наших коллег, что мы живем на кремлевские деньги, и вот мы тут стали неудобны для, как бы, либералов и демократов. И приходилось как бы объяснять, что как там ни считай, все равно, значит, фальсификации, если даже и были, то... И вообще как бы выяснилось, что то, что мы писали так много и долго про то, в каком состоянии находится общество и какая большая часть зависит от государства и все равно ведет себя даже без фальсификаций вот как бы таким вынужденным образом, это как бы не доходило ни до кого. Параллельно пошли протесты, и мы, значит, делали исследования на митингах на самих, мы показали, кто это, мы показали, что это как раз тот вот реализовавшийся условно прото-средний класс, который отторгается этой сложившейся нынешней системы, и это все связано с этими настроениями эмиграции, валить и так далее, но который не захотел, и который остался, и который восстал. Понятно. Два. Но третье, что и на этом фоне мы постоянно показывали, а это мы всегда фиксируем в своих исследованиях, парадокс, что при очень высоком одобрении постоянно этих пресловутых рейтингах высших представителей власти, недовольство общее всеми сферами жизни хроническое существует. Раз, а два, рейтинг отношения как бы доверия и поддержки власти с 2008 года медленно, медленно, но неуклонно падает. И тут мы стали на фоне протестов, на фоне пробудившейся как бы активности образованного слоя, успешного слоя, мы стали как-то очень неудобно.
Наталья Зоркая, вы смотрели и слушали «Радио Свобода», программа «Свобода в клубах» в Московском бюро «Радио Свобода» об удобной и неудобной социологии, о профессиональной солидарности, о том, что делают социологи для общества и чего бы они хотели от общества. Мы сегодня разговаривали с Александром Михайловичем Демидовым, генеральным директором Международного института маркетинговых и социальных исследований компании ГФК «Русь», с Александром Юрьевичем Пуренко, деканом факультета социологии НИУ Высшей школы экономики, с Натальей Андреевной Зоркой, старшим научным сотрудником отдела социально-психологических исследований Левада-центра. И на связи по скайпу с нами был Александр Филиппов, зав. Кафедры практической философии НИУ Высшей школы экономики. Вела программу Елена Фанайлова.
60-летия Норильского восстания. Передача первая.
При отправке на этап группы лагерников застрелен один заключенный.
Младший сержант Дятлов без всякого основания открыл автоматную стрельбу по заключенным.
И они с автоматом бьют, а в это время вся зона выскочила.
Проведены мероприятия по усилению охраны периметра зоны в две линии надзирательским составом.
Разница во времени. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.